Глава 101. Эллиот весь день не видел и не слышал ничего, связанного с действиями властей. Распространявшие продукты питания колонны биощита так и не появились. Как и вчера, приложение RUC Quantum Sciences не прислало напоминания о ежедневном опросе. Поползли сплетни, преобладал слух, что правительство разработало вакцину, но придерживает ее. Кое-кто утверждал, что правительство готовится к мировой войне, записывая живых на военную службу, оставляя остальных умирать. С каждым часом отсутствия питания и медикаментов люди все больше верили слухам. Эллиот сидел в своем кабинете, раздумывая над происходящим. Внутренним взором он видел Роуз, лежащую на одеяле в спортцентре Джорджия, кашляющую, горящую от лихорадки. Заботившийся о ней персонал ушел готовиться к отражению нападения толп на штаб санитарной зоны. Город распадался на части. Эллиот представил, как Райан, врач по профессии, обрабатывает раны пострадавших и рискует собственной жизнью, не в силах выбраться из западни. Вспомнил о внуке Адаме. Мальчик с каждым днем кашлял все натужнее. Ибупрофен больше не справлялся с температурой. Саманта полностью посвятила себя уходу за ребенком и перестала тревожиться, что сама может заболеть. За окном появилась колонна медленно движущихся по улице грузовиков. В кузовах сидели мужчины и редкие женщины с винтовками в руках. Они спрыгивали на ходу и подходили к дверям каждого дома, заводили разговоры с соседями. Когда в дверь постучали, Эллиот слегка приоткрыл ее, не впуская посетителей. На пороге стоял мужчина лет 30, с обветренным лицом, длинными каштановыми волосами и бородой. Он оставил винтовку в грузовике и вытянул ладони перед собой, давая понять, что пришел с миром. Визитер сказал, что его зовут Шейн и что его жену и дочь держат в карантине. «Мы едем их спасать. Нас много. Мы не лезем в драку, просто хотим забрать своих близких по добру, по здорову. Потом уедем из города и постараемся выжить. Предлагаю присоединиться». Шейн взглянул на жилой фургон. «Можете забрать с собой других. Чем больше нас будет, тем скорее власти пойдут на попятную». Эллиот взвесил мысль. «Я слышал, что все дороги перекрыты военными постами». Шейн оглянулся на грузовик. «Мы об этом тоже подумали». Он отошел от двери. «Надеюсь, что вы нас поддержите. В любом случае, желаю удачи». Из окна кабинета Эллиот увидел, как несколько соседей подняли гаражные двери, сели в седаны и пикапы и присоединились к колонне. Когда процессия скрылась из виду, соседи, которых Эллиот оповестил несколько дней назад, вновь собрались у него дома. Он пригласил их пройти в свой кабинет. Начались бурные споры. Наконец Эллиот воскликнул. «Хватит! Прекратите! Пусть те, чьих родственников удерживают в карантине, поднимут руки!» Поднялись 4 руки. «Поступим следующим образом». Милин подошел к окну на 7-м этаже ЦКПЗ. На улице его коллеги и прочие сотрудники биощита выходили из корпуса и садились в городские школьные автобусы. Фил подошел и молча остановился рядом. «Куда их повезут?» — спросил Милин. «За пределы санитарной зоны. Надеюсь, что подальше от линии фронта». Люди в куртках с эмблемой ФМа грузили в фургон продукты питания. 10 минут назад распространился слух, что президент умер от вируса X1 Мандера или был убит. «Выходит, президента больше нет в живых?» «Похоже на то. И кто сейчас главный?» «Как ни крути, теперь все решает Китион». Еще через полчаса Милин облачился в пневмокостюм. Дверь в лабораторию 4-го уровня с шипением открылась, он вошел и застал Халиму, лежащий на кровати с портативным DVD-плеером. Тиан играл на игровой приставке. Девочка улыбнулась и отложила плеер в сторону.
«Я уж боялась, что все ушли».
Милин опустил на стальной столик поднос с едой. «Проголодались?»
«Умираем с голоду. С самого обеда никто не появлялся. Все ученые разбежались. Нам было не слышно, о чем они говорили».
Милин постарался придать голосу спокойную интонацию. «Ничего страшного. Срочное совещание. Еду теперь буду приносить я. Ты довольна?» Халима кивнула, кусая бутерброд. «Вот и хорошо. Я вернусь через несколько часов». Он твердо решил, что так и сделает, не бросит заботу о кенийских детях, которую однажды пообещал взять на себя. Родители научили его всегда выполнять обещания. Где они теперь? В надежном ли месте? Милин ничего не мог для них сделать. Зато о жителях Атланты и двух кенийцах он еще мог позаботиться. Поднявшись на верхний этаж, юноша сел за рабочий стол и просмотрел спутниковые снимки. Он надел наушники и напечатал. «Отряд медпоставок номер 227, внимание! Боевые группы стягиваются на угол Митчелл и Сентрал-Авеню для отражения враждебных действий. Предварительная оценка. Подтягиваются 200 человек с тяжелым вооружением. За ними прибывают другие. Рекомендую вернуться на сборный пункт Гамма-Браво». Эллен Кибет ехал на пассажирском сиденье грузового фургона по заваленным мусором улицам Найроби. Пылали здания, вокруг громоздились обгоревшие остовы машин. Дети с испачканными кровью лицами провожали взглядом грузовики, огонь и дым за их спинами создавали зловещий фон. Врач смотрел на все это с болью в сердце. Столица не устояла. Оставалось надеяться, что посреди обломков еще найдутся те, кого можно спасти, и антибиотики. Ханна лежала в кузове грузовика. Без лекарства она долго не протянет. Светофоры погасли и не подавали признаков жизни. Головная машина колонны остановилась на перекрестке, водитель проверил поперечную улицу. Она была намеренно перекрыта двумя горящими автомобилями. Из-за горящей машины высунулась чья-то голова, взглянула на грузовики и снова скрылась. «Поехали!» — скомандовал Элем. Водитель нажал на газ, но они не успели далеко уйти. Впереди на улицу выехали, перекрыв ее, два бронетранспортера. Из них выскочили люди с оружием на изготовку. В зеркало заднего вида Элем увидел, что такой же заслон появился позади колонны. Они попали в западню.